Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 8 июня, четверг. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петропавловске-Камчатском проходит митинг с требованием отставки губернатора. Ряд европейских стран критикует доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Канада опровергла информацию о похищении канадских военных в Афганистане. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В понедельник на центральной площади города рыбаки разбили палаточный городок. Участники акции заявляют, что будут продолжать в нем дежурство, добиваясь выполнения своих требований. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями, по крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу, 1 дипломат был убит. 4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. Как сообщает это Артас, городской суд Феодосии отказал дать разрешение на депортацию российских граждан. Все 4 прибыли в Крым, чтобы поддержать участников антинатовских протестов. В среду же власти Украины объявили персона нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского за антиукраинские заявления и оскорбления должностных лиц, говорит представитель МИД Украины Василий Филипчук.
Одним из важных аспектов принятия этого решения явился тот факт, что господин Жириновский позволил себе заявления и действия, которые могут рассматриваться как покушение на суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Сказал представитель МИД Украины. Тем временем на Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибрис-2006». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Блок Юлии Тимошенко, социалисты и блок «Наша Украина» потребовали объявить очередной перерыв в работе Верховной Рады. Накануне лидеры трех оранжевых сил так и не смогли разрешить последние разногласия, из-за которых они не могут подписать соглашение о коалиции. Предложение об очередном перерыве Верховной Рады вызвало негодование представителей фракции коммунистов и партии регионов. Оппозиционеры заявляют, что будут добиваться внеочередного заседания парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о запрете проведения в Крыму военно-морских учений «Морской бриз». Между тем, в Службе безопасности Украины подтвердили, что въезд в страну запрещен вице-спикеру Российской Госдумы Владимиру Жириновскому, а также председателю Думского комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину Затулину. Официальный Киев возмущен претензиями на Крым и реакцией российских политиков на сотрудничество Украины с НАТО. Акция протеста в Феодосии против сотрудничества Украины с НАТО будет продолжаться до решения парламента о судьбе в Крыму многонациональных маневров «Морской бриз». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в российских правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и 6 сотрудников московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского окружного военного суда, где проходит процесс. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года. Они обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. В Белоруссии прекращена голодовка активистов молодежного оппозиционного движения «Молодой фронт». Такое решение было принято после встречи участников акции протеста с лидером Объединенных демократических сил Александром Миленкевичем. С подробностями Игорь Корней.
Александр Миленкевич призвал выйти из голодовки в первую очередь несовершеннолетних. Остальным же посоветовал поберечь силы, которые еще понадобятся стране. Миленкевич уверен, что участники акции протеста многого добились. В частности, привлекли внимание белорусской и зарубежной общественности к проблеме политических преследований в Белоруссии. Голодовка началась 29 мая в одной из частных квартир Солигорска. Позже к ней присоединились жители Гродно, Жодино, Лиды, Минска, Могилева, Несвежа, а также украинских городов Киева и Луцка. По последним данным, акцию протеста поддержали 45 человек, которые требовали прекратить уголовное преследование активистов молодежной оппозиции Дмитрия Дашкевича, Бориса Горецкого, Сергея Лисиченко, Сергея Марчика и Олега Корбана, а также освобождение всех белорусских политзаключенных. Еще одно требование – восстановить профессионально-техническом училище Солигорска Максима Семенчика и в Белорусском государственном педагогическом университете Алексея Янушевского. Ни одно из этих требований не выполнено. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. «Аль-Джазира» сообщила о похищении со ссылкой на движение «Талибан». 2300 канадских военнослужащих дислоцированы в Кандагаре на юге Афганистана. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран, включая Великобританию, Италию и Германию, обвиняются в нарушении международных норм и в сговоре с США. Ряд европейских стран подвергли доклад ПАСЕ резкой критике, обвинив его в необъективности. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». В интервью «Радио Свобода» Горбачев заявил:
«Я думаю, что пришло время, ну, дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то. Нет, нет, мы будем уважать коллектив, уважать редакционную политику. Кардинальных изменений, сразу скажу, не будет», —
сказал Михаил Горбачев в интервью «Радио Свобода». Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен дождь, температура днем +30, +32 градуса. В Петербурге переменная облачность, днем +14, +16. В Москве переменная облачность, вероятные осадки, температура днем +20, +22 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в нашем эфире мы будем говорить об антикоррупционной кампании, развернувшейся сразу в нескольких городах России. Накануне в Волгограде около здания городской администрации вновь собирались сторонники и противники арестованного мэра Евгения Ищенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
В среду в Волгограде вновь прошли два митинга. Один в поддержку, другой против мэра Евгения Ищенко. По словам его сторонников, они пришли сюда по зову сердца, а митинги узнали из газет, радио и листовок. Главное требование – освободить главу города.
Дело сфабриковано, его заказали, его подставили. И даже если, как говорят, что он воровал, один он это сделать не мог. Почему его одного посадили? Просто он не угодил, его убрали. Нашли козла отпущения.
Он просто мешает кому-то, кто хочет воровать. А он не дает.
Да. Мы начинаем говорить, к нам подбегают коммунисты. Провоцируешь, между прочим, на драку.
Мы собираем подписи в поддержку Ищенко. Они выхватывают листы, все это рвут.
Плюют в лицо. Да.
Они привыкли к нахрапам, с дракой, с насилием.
Противники Ищенко собрались под знаменами КПРФ. Их требования, как и прежде, отставка всего аппарата администрации города и городской думы. Добавились, правда, выступления против сторонников мэра, стоящих рядом.
Почему не пришли вора поддерживать? Мне стыдно за них. Если бы не вор был, его милиция не забрала. И его пришли вора выручать. Это мне стыдно, это не народ.
Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Чтобы он сидел столько, сколько простой рабочий.
Пусть сидит.
И с конфискацией имущества. Пусть те, которые у него брали деньги, тоже сидели рядом с ним.
В обоих митингах участвовали около 350 человек. Чтобы избежать столкновений, сотрудникам милиции приходилось вставать между особо активными участниками. По словам представители обеих сторон, они намерены продолжать митинги до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Однако депутаты горсовета в отставку не собираются, а Евгений Ищенко на днях уже назначил исполняющего обязанности мэра. Им стал его зам Роланд Хирианов. Раньше он он возглавлял правовое управление администрации, затем курировал правовые вопросы уже в качестве вице-мэра. А с этого года в его ведение частично перешла сфера ЖКХ. Известие о назначении стало для него неожиданностью. Напомню, мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, он лоббировал интересы фирмы «Тамерлан», которая представляет сеть магазинов «Пятерочка» в Волгограде, а также незаконно выделял в городе землю под строительство этих магазинов. Сейчас он находится под арестом. Адвокаты волгоградского мэра, недовольные назначенной ему мерой пресечения, уже подали кассационную жалобу в районный суд. Когда она будет рассмотрена областным судом, пока неизвестно. Оксана Загребнева для «Радио Свободы», Волгоград.
Тему репортажа Оксаны Загребневой продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты?
Потому что достаточно слишком много обманывают на каждом шагу. Не то, что верха государственной власти, даже вот самых низших эшелонов. Все зависит от того, что мы слишком русский терпимый народ. Мы очень много терпим.
Может быть, когда-нибудь, но не в нашей жизни. Я не верю, что это возможно победить.
В других странах тоже с этим борются. И как-то у них слабо получается. А наша страна, условия у нас такие, менталитет. Есть чиновники, им дают деньги, они их будут брать за те или иные услуги. Вести смертную казнь, я имею в виду вот именно за такие вот преступления, тогда будет толк.
Не верю. Все это вранье. Если президент сильно захочет и даст команду, тогда все под козырек возьмут. А пока не вижу.
Я вообще, как бы, если честно, далек от этого, то есть коррупция и так далее, это в этом не разбираюсь. Ну вот, наверное, хорошо.
Одних, если уберутся, одними разберутся, придут вторые, будут более изощренные в этом.
Ну во что-то надо верить, наверное, надо верить. Хотелось бы верить, чтобы именно так все и получилось.
Нет, не верю. Потому что уже с коррупцией еще при царе боролись, уже 300 лет боремся с лишним. Результата ноль. Это менталитет российский, это бесполезно. Без взяток никак. Ну, рука руку моет.
Ну, если эта кампания будет постоянно, я думаю, что это будет какой-то результат. И даже очень хороший для России, потому что все воруется, все продается. Если это будет на полном серьезе, на высоком уровне, все это будет проводиться, то я считаю, что очень хорошо. Давно это нужно было сделать.
А чтобы был какой-то результат, надо просто какой-то способ найти, который будет действительно эффективен в борьбе с коррупцией. То есть коррупция она не возникает на ровном месте. Из-за чего сюда берут деньги? Милиционеры из-за чего берут деньги? То есть у них зарплата просто такая, что ему предлагают больше, чем он зарабатывает. А если человек работает не за идеи, как при советской власти, а для того, что он работает, у него выхода просто нет. То есть, если он не хочет брать, он не будет там работать.
Мне кажется, в нашем обществе это не изжить. Если человек брать привык, он будет брать всегда.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня он подготовлен совместно с нашими партнерами в Томске. Разговор об антикоррупционных мерах в России мы продолжим уже через 5 минут. Гость екатеринбургской студии – старший преподаватель кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии Александр Килин. На связи из Томска депутат городской думы Василий Еремин. А сейчас пришло время утреннего обзора уральских газет. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Политический спектр России сужается, публикует свои наблюдения «Вечерний Екатеринбург». Еще 4 года назад в стране было 143 партии, на сегодня осталось 37. «Вечерка» предполагает, что в ближайшие год-два на политическом олимпе останется от силы 20 партий. Но это в перспективе. А 8 октября этого года пройдут выборы в Свердловскую областную думу. Как считает «Вечерка», больше всего шансов у «Единой России». Но и ей стоит поостеречься. В рядах этой партии есть немало тех, кто желает ограничить возможности местной власти. И если они берутся в Думу, электорат в городах и весях области может этого не понять, и кандидаты потеряют очки, уверяет автор публикации Виктор Толстенко.
Если я правильно понимаю вообще предвыборную кампанию, цивилизованную, да, то так или иначе будут их воззрения опубликованы, это раз, так, во-вторых, личные встречи с кандидатами не отменяются. Избиратели вправе задать вопрос. Пресса тем более задаст такие вопросы.
В основу материала пенальти пивохлебом легла маленькая сенсация. В Каменске-Уральском во время футбольного матча оштрафовали нескольких болельщиков за то, что те пиво пили на глазах у публики. Нынешней весной, напоминает уральский рабочий, вступил в силу закон, запрещающий распивать пиво в общественных местах. Однако пока милиция вяло исполняет закон. Молодые и не очень молодые люди спокойно пьют пиво и в общественном транспорте, и на улицах, и в скверах. Мэрия города Березовского Свердловской области в самый разгар экзаменов сделала из классов одной из школ общежитие для рабочих, сообщает «Комсомолка». После множества возмущенных писем родителей и преподавателей рабочих выселили. Журналисты попытались узнать у директора, с ее ли согласия образовательное учреждение резко поменяло статус. Она ответила, что школа муниципальная собственность, мол, как сказали, так и сделала. В «Коммерсанте» репортаж со встреч губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и президента Российской Федерации баскетбола Сергея Чернова. Они приняли решение возродить в Екатеринбурге профессиональный мужской клуб, который через год-два должен выйти в сильнейший дивизион отечественного баскетбола. Причем этой команде, в отличие от «Евраза», который был расформирован в прошлом году, гарантирована поддержка властей, в том числе и финансовая, резюмирует «Коммерсант». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. 4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. В среду же власти Украины объявили персона нон грата лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В центре Москвы правозащитники провели акции протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Центробанк установил курс российской валюты в 26 рублей 86 копеек за доллар. За евро дают 34 рубля 37 копеек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10:00 по московскому времени, сразу после новостей, в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Украина-Россия. Новая газовая война. Гражданские свободы и национальная безопасность в Америке. Эмиграция из Африки. Проблема Европы и проблема Испании. Гражданская практика. Кто позаботится о бомжах? Все эти темы в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Сегодня в 10:00 выйдет повтор программы от 7 июня. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом часе мы говорим об антикоррупционных мерах, насколько они эффективны и существует ли сегодня в России антикоррупционная политика. Для слушателей «Радио Свобода» работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 200 ровно 2212, если хотите высказаться на эту тему или же ответить на вопрос. Верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты? Вы также можете задавать свои вопросы гостям студии, которых я представлю чуть позже. Ну а сейчас обратимся к событиям в Томске, где нынешняя неделя объявлена антикоррупционной. Организаторами просветительской акции выступили областная коалиция против коррупции, общественные организации и несколько молодежных объединений. Это событие совпало с задержанием при получении взятки главного санитарного врача Томской области Николая Зинченко и завершением одного из самых громких процессов по делу о взятке. На скамье подсудимых экс-депутат Думы Томска Николай Шульга. Рассказывает томский корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Неделя «Город без коррупции» уже пятая по счету. Помимо ярких акций и шествий молодежи по главным улицам города с лозунгами и плакатами, в Томске работает агитационный автобус, проводятся социологические опросы, исследования о коррупции и бюрократии в органах власти. Участников акции год от года становится все больше. Во время недельной акции участникам важно выяснить, есть ли реальное противодействие коррупции в органах местного самоуправления и областной власти. Во время антикоррупционной акции составляется рейтинг недоверия. В начале списка уже который год идут правоохранительные органы. Следом городская дума, в середине сферы ЖКХ, образования, здравоохранения и администрации города и области. Областная дума, напротив, вызывает наибольшее доверие. По словам председателя Государственной думы Томской области, это потому, что областные депутаты, в отличие от городских, не берут на себя слишком много полномочий. Борис Мальцев.
Они вот в свой устав сумели внести поправки, которые говорят о том, что они начали заниматься функциями исполнительной власти. А раз исполнительной власти, отсюда появились и взятки. Они от чего? Ведь просто так никто не дает. Нам же мы не берем взяток, потому что нам их никто не дает. Мы конкретных, мы же не принимаем конкретных решений. Не надо Думе городской, не надо брать на себя решение вопросов, которые связаны с конкретными лицами и конкретными фирмами. Они это все взяли право, там вот они хотят земельные участки выделять и так далее. Это все связано с криминалом.
В Думе города Томска какое-то время существовала комиссия по коррупции, но за несколько лет она не выявила ни одного факта и самораспустилась. Депутат городской думы Александр Деев.
Я выступил за то, чтобы эта комиссия была расформирована, потому что как мы можем бороться с коррупцией, если в Томской городской думе коррупция процветает? Ну, живой и печальный пример — депутат Шульга. Ну, сами прекрасно понимаете, что он один в думе бы ничего бы не делал. Есть определенная группа депутатов, которые, я как полагаю, и поддерживают, и поощряют коррупцию в Томской городской думе.
Дело экс-депутата Николая Шульги дискредитировало депутатский корпус в целом, говорят сегодня бывшие коллеги депутата. Шульгу задержали больше года назад в подъезде собственного дома. При нем было 2 миллиона рублей. Это считается взяткой в особо крупном размере. Получение этих денег связано с передачей 2 муниципальных детских садиков в пользование частным лицам. Томский мэр тогда заявил, что во власти существует целая система коррупции, но Шульга получил по заслугам, потому что, цитирую, был самым наглым. Во время антикоррупционной недели в Томске на основе опроса о коррумпированности служб города вновь будет составлен рейтинг недоверия, а также список вопросов к депутатам и представителям власти. Коррупция – это больше этическое явление, чем правовое. Организаторы акции в Томске это понимают, но верят, если уж нынешнюю власть не переделать, то новое поколение еще можно вырастить с мыслью о том, что коррупция – это зло. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И сейчас моя коллега Мелани Бачина у нас на связи. Доброе утро, Мелани.
Доброе утро.
Представьте, пожалуйста, вашего гостя, который готов прокомментировать антикоррупционную кампанию, развернувшуюся в Томске.
Доброе утро еще раз. Доброе утро. Василий Васильевич Еремин, депутат Думы города Томска, председатель регионального отделения партии «Яблоко». Василий Васильевич, ваши коллеги в депутатском корпусе говорят о том, что городская дума коррумпирована, и что действительно была комиссия, которая потом сократилась, так как ни одного факта коррупции не выявила. В общем-то, трудно, наверное, среди самих себя выявить какие-то факты коррупции. Именно поэтому она самораспустилась.
Спасибо. Доброе утро, томичи, доброе утро, россияне. Действительно, я вот уже более 10 лет в политике и не могу не отметить, что нарастание вала коррупционных дел идет, и я думаю, оно будет увеличиваться. То, что касается Томской городской думы, да, действительно, при победе оппозиции на выборах во главе думы стал яблочник Олег Николаевич Плетнев, и была создана комиссия по борьбе с коррупцией. Ее возглавил тогда яблочник депутат Кротов. Однако впоследствии работа превратилась в то, чтобы избивать неугодных, и комиссия собиралась ради того, чтобы поставить кого-то на место, вытащив определенный какой-то небольшой фактик, раздуть его, но впоследствии оказывалось, что да, что-то имело место быть, однако чистых фактов, которые были бы достаточны для возбуждения уголовных дел, эта комиссия по коррупции не давала, не выявляла. И в результате она стала одиозной, и проблемы коррупции в Думе, которые, в общем-то, населением города Томска, они над ними стали просто напрочь насмехаться. И поэтому в определенный момент депутаты пришли к выводу, что зачем позориться, лучше распустить эту
команду. Ну и в связи с этим, как вы прокомментируете тот факт, что в рейтинге недоверия, понятно, что, конечно, это не такие уж и достоверные сведения, но тем не менее это мнение людей, которых спрашивают. В этом рейтинге недоверия Дума, ну, одна из первых, в отличие от других органов власти, даже от администрации города Томска.
Да, действительно, к Думе города Томска очень серьезное недоверие. Я думаю, что руководство Думы после гибели Олега Николаевича Плетнева стало не на искренний путь защиты интересов томичей. В результате создалась определенная группировка в Думе, которая начала определять всю политику, в том числе и нацелив ее на собственное обогащение. И поэтому люди, увидев это, они не могли и не могут доверять значительной части состава депутатов Томской городской думы и, как мне кажется, особенно ее руководство.
Но коррупция — это ведь неэффективность управления. То есть, получается, дума, взяв на себя много полномочий, о чем говорил спикер думы, Государственной думы Томской области Борис Мальцев, взяв на себя слишком много полномочий по решению каких-то конкретных дел, неэффективно в управлении.
Ну, я думаю, Борис Алексеевич Мальцев не совсем прав. Дума не может взять на себя больше обязательств, чем прописано это в федеральном законе и в уставе города Томска, который должен соответствовать этому федеральному закону. Я думаю, все дело в том, что Дума города Томска и большинство депутатов, они составлены или входят туда большинство из «Единой России», они принимают и штопают те решения, которые удобны и выгодны исполнительной власти. И при этом не остаются в накладе.
Мелани, сейчас пришло время представить нашего гостя в екатеринбургской студии. Сейчас у нас находится старший преподаватель кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии Александр Килин. Доброе утро, Александр Григорьевич.
Да, здравствуйте.
Мы все время произносим сейчас в эфире это слово «коррупция». Мы комментируем события в Томске, говорим о том, что происходит в городской думе Томска. Но вот что следует подразумевать с юридической точки зрения под понятием «коррупция»? Может ли один арестованный депутат обвинен в коррумпированности?
Вы понимаете, дело вот в чем. Значит, поскольку сейчас квалификации, уголовно-правовой квалификации слова «коррупция» нет, в кодексе у нас понятие «коррупция» отсутствует, мы можем говорить о коррупции в любых аспектах, философском, социальном, в каком угодно, но только не в уголовно-правовом. Поэтому с точки зрения действующего законодательства, именно действующего, подчеркиваю, в коррупции какого-либо человека обвинить нельзя.
Александр Григорьевич, даже в Екатеринбурге юристы пытались инициировать поправки в федеральный закон о том, чтобы все-таки появилась статья «коррупция», и все разговоры все-таки перетекли в юридическое поле, каким-то образом привести в соответствие наше законодательство. Но вот буквально-таки в феврале этого года Госдума ратифицировала Конвенцию ООН об антикоррупции. Собственно, подписана конвенция была в 2003 году, ратифицирована Госдумой в этом году. Скажите, пожалуйста, вот это событие каким-то образом подтолкнет Государственную Думу к тому, чтобы конкретно заняться уже введением статьи «коррупция» в Уголовный кодекс?
Вы понимаете, вот эта конвенция, там, конечно, все правильно и хорошо написано. Действительно, если опираться на опыт тех стран, которых в законодательстве которых есть понятие коррупции, например, в законодательстве, предположим, Англии, там есть понятие коррупции. То есть, действительно, мы могли бы для себя, значит, почерпнуть много полезного. Но можно принимать множество решений, можно принимать множество каких-то полезных вещей, но если не дать, не вооружить конкретных профессиональных людей, следователей, например, каким-то законам, которые они могут применять на практике, это все останется только благими начинаниями. Потому что, понимаете, вот сейчас мы слышали, что депутаты создали комиссию, у них в этой комиссии был хоть один практический работник, был хоть один руководитель подразделения, который может реально возбуждать уголовные дела по конкретным преступлениям. В принципе, те статьи, которые существуют в Уголовном кодексе сейчас, они уже позволяют эффективно бороться, назовем это, с проявлениями коррупции, поскольку, еще раз подчеркиваю, коррупции мы можем говорить в любом смысле, кроме уголовно-правового, но с проявлениями ее, ну, предположим, все же знают, что подразумевается в основном под понятием коррупция, это взяточничество, злоупотребление служебным положением и так далее. То есть, в принципе, того кодекса, который существует сейчас, уже достаточно для того, чтобы бороться с теми преступлениями, которые существуют тоже сейчас. И с этим боролись всегда, при советской власти, в переходный период. Сейчас это не вопрос. Просто дайте практическим работникам нормально работать.
Но дело в том, что те комиссии, которые сейчас создаются при Госдумах, общественные комиссии под названием «Антикоррупция», это все для самоуспокоения, для успокоения общественного мнения, с вашей точки зрения?
Я считаю, да.
Мы продолжим этот разговор. Напомню слушателям Радио Свобода, вы можете звонить в нашу студию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете высказаться на эту же тему, которую мы сейчас обсуждаем, задать вопросы нашим гостям или же ответить на вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет свои результаты. Напомню, что сейчас у нас в екатеринбургской студии находится старший преподаватель кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии Александр Килин. Филин. На связи из Томска Василий Еремин, депутат городской думы Томска. Мы продолжим беседу с нашими гостями, но сейчас обращаю ваше внимание, что в 19 часов после новостей в программе «Время гостей» будут обсуждаться итоги Международного газетного конгресса в Москве. В программе участвует декан факультета журналистики МГУ профессор Ясин Засурский. Ведет программу Виталий Портников. Ну и сейчас коротко о погоде на сегодняшний день. Сегодня 8 июня, сегодня четверг. В Екатеринбурге переменная облачность, возможен дождь, температура днем плюс 30-32. В Петербурге переменная облачность плюс 14-16. В Москве переменная облачность, вероятные осадки, температура днем плюс 20-22 градуса. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловском-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо распределил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. Четыре активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. В среду же власти Украины объявили персона нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». ПАСЭ опубликовала доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США. Несколько европейских стран подвергли доклад острой критике. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил Сергей Лавров.
Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Томске. Пикет против ввоза на Урал радиоактивных отходов из Европы проведут сегодня активисты группы «Экозащита Екатеринбург» около здания Генерального консульства Германии. Как сообщила координатор группы Ольга Подосенова, третий за нынешний год груз обедненного гексавторида урана был отправлен из Германии 31 мая. За то время, что поезд двигался в направлении России, в ряде немецких городов прошли акции протеста. Экологи считают небезопасным как транспортировку, так и хранение радиоактивных отходов на территории России. Груз из Германии будет доставлен в закрытый город Новоуральск Свердловской области. Сегодня уральские представители группы «Экозащита» намерены присоединиться к заявлениям своих европейских коллег. В Екатеринбургском кардиоцентре готовят дополнительные места. Медики опасаются, что на этой неделе резко возрастет количество пациентов с сердечными приступами. С понедельника в Свердловской области установилась жаркая погода. Температура воздуха днем поднимается до 30-35 градусов тепла. В кардиоцентре ожидают увеличения обращений дачников. По словам директора центра Яна Габинского, спасти удается лишь каждого второго пациента с садовым инфарктом. Администрация Томской области в этом году выделит 1,5 миллиона рублей на гранты ученым в рамках ежегодного конкурса научных разработок. Цель конкурса – разработка перспективных технологий, а также приоритетных направлений для создания на территории Томска особой экономической зоны техникой внедренческого типа. А это новые материалы и нанотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, электроника, приборостроение, биотехнология и медицина. Томск отметил День города. На 402-ю годовщину на Воскресенской горке на месте основания Томска установили пушку, копию одной из тех, которые в 18 веке обороняли Томский острог. По распоряжению мэра она будет стрелять каждый день в полдень. В День города первым из пушки выстрелил сам глава городской администрации. Но позже выяснилось, что правоохранительные органы не давали разрешения на пальбу в центре города. Теперь милиция решает, кого оштрафовать за нарушение правопорядка – мэра Томска или организаторов акции. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские и томские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты? Этот вопрос мы задаем слушателям радио «Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Почему в России нет продуманной антикоррупционной политики? Об этом мы говорим с гостями этого часа. В екатеринбургской студии сейчас находится старший преподаватель кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии Александр Кирилл. На связи из Томска депутат городской думы Томска Василий Еремин и корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина. У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро. Это Николай. Для того, чтобы уничтожить коррупцию, надо уничтожить все человечество. Поэтому она бессмертна будет всегда.
Давайте обратимся к специалисту по праву Александру Килину. Как вы считаете, столь радикальные заявления, они имеют под собой хоть какое-то обоснование? Или есть более человечный способ решения проблем?
Ну, вы понимаете, действительно, есть такое мнение, что поскольку существуют деньги, существуют, соответственно, люди, которые будут брать эти деньги за какие-то свои незаконные действия, поэтому считается, что коррупция будет существовать всегда. Вот что можно сказать. Действительно, на настоящий, вот скажем так, какой-то социальный отрезок времени коррупцию победить крайне сложно. Но ее можно свести до, скажем так, минимума, когда она уже не будет угрожать безопасности государства. Это во-первых. Ну а впоследствии, я думаю, что если сначала как бы наиболее такие явные криминальные приемы, те, которые применяют сейчас некоторые, скажем так, ну, чиновники, что они сращиваются с преступным аппаратом, будут уничтожены сейчас с помощью правоохранительных органов, потому что все-таки наши органы работают, это раз, то со временем, используя какие-то социальные, скажем так, явления, то есть воспитывая наше общество, ну, законопослушание, если можно так выразиться, воспитывая наших граждан правосознание. Я думаю, что со временем ее можно свести и до приемлемого минимума, ну, а может быть, когда-нибудь мы изживем ее, можно сказать, вообще.
Ну, с некоторым опасением можно об этом, конечно, сейчас говорить. Александр Григорьевич, как вы считаете, вот сейчас в речах чиновников все время идут ссылки на реализацию нацпроектов, это и образование, и здравоохранение, знаете вы, конечно же, об этих четырех приоритетных направлениях, да, но, в принципе, возможно ли довести до конца задуманное, имея в виду, что коррупция в России действительно уже угрожает безопасности страны, очень много исследований на эту тему, даже я сейчас не буду приводить ссылки на ИНД, фонд НДМ, который профессионально этим занимается и так далее. Это общеизвестный факт.
Вы понимаете, я думаю, что если есть желание, есть люди, те, которые будут это желание притворять в жизни, можно сделать все, что угодно. То есть, если будут энтузиасты этого дела, если будут люди заинтересованы в этом деле, ну а почему нет? В конце концов, мы живем в России, у нас все возможно, мы все можем сделать.
Согласны ли со столь оптимистичной точкой зрения наши гости в Томске? Напомню, сейчас у нас на связи Василий Еремин, депутат городской думы Томска, и корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Василий Васильевич, согласны?
Спасибо. Ну, я думаю, что действительно коррупция, как и мафия, вечна, но не в таких размерах, которые она имеет в развивающихся странах и в нашей матушке России. Ведь в России она чем определяется? У нас сегодня один политический игрок, то есть один источник всех хороших и плохих начал. Это президент России. Да, вдруг он утром встал, и, возможно, кто-то ему посоветовал, слушай, надо бы таможенников разгромить или там правоохранительные органы. Начинается эта борьба. Да, вспомните, где-то года два назад была создана комиссия по борьбе с коррупцией. Возглавил ее, по-моему, тогда Касьянов. Где она? Нет ее. Я полагаю, что на сегодняшний день высшее руководство России просто-напросто не хочет этой борьбы с коррупцией. Но посмотрите, поправка в Гражданский кодекс в части того, что срок давности по ничтожным сделкам установлен всего в 3 года. И причем распространяется с момента принятия этого закона. И в результате сотни, тысячи предприятий, которые были приватизированы незаконно, на сегодняшний день оказываются куплены добросовестными приобретателями. И зачем с ними бороться?
Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот вы согласны с мнением Василия Васильевича, что государство не хочет действительно целенаправленно заниматься антикоррупционной политикой?
Вы понимаете, государство – это слишком обтекаемое понятие. Государство, как бы это я, да, как говорил Людовик XIV. Дело в том, что некоторые чиновники не хотят.
То есть все дело в конкретных людях, допустим, в президенте страны.
Президент как раз хочет.
Президент хочет, но не может. Ну, сейчас мы будем, конечно, разбираться в этом вопросе, почему кто-то хочет, кто-то чего-то не может. Но, тем не менее, какова ваша точка зрения на то, каким образом можно искоренить коррупцию?
Дело вот в чем. Значит, я всегда об этом и писал, и говорю. Во-первых, необходимо сейчас убрать самый явный криминал в коррупции. Это раз. Соответственно, сделать, изменить законодательство, ввести понятие коррупционного преступления в кодекс, ужесточить за него наказание, вплоть до, скажем так, естественно, ну, вот то, что у нас ввели сейчас в кодекс снова, конфискацию имущества и так далее, но нужно еще и возложить бремя доказательства того, что, предположим, имущество приобретено ответчиком законным путем. Но, проще говоря, если у кого-то слишком много имущества при слишком маленькой зарплате какого-нибудь чиновника, то желательно, чтобы он мог объяснить, откуда у него это взялось. Такие страны, даже, предположим, Колумбия или Мексика, они давно уже пошли по этому пути, и у них там более-менее все нормализуется.
Александр Григорьевич, ну, при наличии огромного количества родственников уйти от ответственности в этом случае
будет очень легко. Дело в том, что всех членов семьи проверяют, всех абсолютно. А давать имущество кому-то незнакомому или малознакомому человеку, я думаю, никто не рискнет. Это раз. Во-вторых, нужно увеличить наказание. Соответственно, создать перечень коррупционных преступлений в законодательстве и увеличить наказание. Дело в том, что сейчас за все преступления против, скажем так, вот за должностные преступления и так далее, не будем их все перечислять, там же за многие можно отделаться штрафом. Соответственно, у судьи есть выбор, что дать, реальное наказание или штраф. И судья, ничем не подвергая себя риску, может всегда выбирать штраф. А чиновнику заплатить штраф не так уж и сложно. Это два. В-третьих, нужно дать профессионалам вот это законодательство и дать им просто возможность заниматься своим делом. Потому что вы же сами прекрасно понимаете, что статус чиновника, статус лица, занимающего определенное должностное положение или служебное положение, которое, с помощью которого, используя его, он может использовать его для личного или группового обогащения. Соответственно, он может мешать противодействовать расследованию преступления. Соответственно, нужно сделать таким образом, чтобы следователям, профессионалам создать такую группу людей. Пускай это будет разная организация, например, это может быть следователь прокуратуры, следователь ФСБ, заниматься вместе, но нужно им не мешать. Если они взялись расследовать какое-то преступление, они должны доводить его до суда, показывать это все на всю страну и показать гражданам, что граждане, смотрите, действительно с коррупцией борются, вот реальные дела, вот люди, доведенные до суда, вот осужденные по этим делам. И тогда, я думаю, граждане, общество в целом окажут помощь следствию в расследовании подобных дел, хотя бы сообщениями о фактах коррупции.
Василий Васильевич, я обращаюсь сейчас к нашему гостю в Томске. Страх перед законом, насколько действенная мера? Ну, ведь то, что называется, не убьют же, смертной казни в России сейчас нет, мораторий на нее объявлен. Ну, а что касается судебных разбирательств, то тут действительно, может быть, не так уж и серьезно может показаться чиновнику, коррумпированному чиновнику наказание за то, какими благами он пользуется благодаря своим связям.
Да вы знаете, конечно, вот я слушаю Александра, он большой идеалист в части того, что вот закон бы приняли и все бы начало работать. И, кстати, противоречит самому себе, говоря о том, что уголовные статьи сегодня серьезные. Ведь чиновник боится не штрафа, чиновник боится, и если бы это применялось, боится штрафа, в том случае у него будет судимость, понимаете? Он никогда уже больше в последующем не сможет занять вот это выгодное место. Но, к сожалению, судьи и даже не штрафуют, а чиновники в этом
деле вообще ничего не говорят. Но, с другой стороны, мы имеем закрытую, неподконтрольную сегодня власть, что способствует росту, фантастическому росту коррупции в стране за последние 5 лет. И мы в списке недоверия правоохранительные органы имеем в числе первых. Тогда в этой ситуации как?
Согласен.
Что делать?
Ни для кого не секрет, что сегодня у власти силовики. Это люди ФСБ и других органов, которых в свое время ельцинисты выбросили на улицу. И на сегодняшний день они делают все, чтобы, восполнив свою власть вот реальную, еще и сделать себя денежными. Поэтому
Поэтому до тех пор, пока вот этот клан путинский будет сохраняться у власти, никаких законов в части антикоррупционной деятельности принято не будет.
Хорошо, с чего начинать тогда?
С чего начинать? Начинать с свержения сегодняшней правящей партии «Единая Россия».
А с самого общества?
В самом обществе, по-моему, наступила определенная апатия к этой борьбе. Ну, допустим, есть же данные, да, сегодня высший слой нашего общества получает 40 раз больше, чем нищие, да, и все молчат.
Мы продолжим разговор с нашими гостями сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7 45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. В центре Москвы правозащитники провели акции протеста против цензуры. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, об этом сообщил Сергей Лавров. Парламент Латвии решил придать гласности имена бывших сотрудников КГБ в отставке. Около 4000 имен бывших агентов КГБ будут опубликованы 1 ноября в латвийской правительственной газете. В Назране обстрелян автомобиль с пограничниками, двое ранены. Сенатор США отверг поправку Конституции, запрещающую однополые браки. Европейская комиссия принимает жесткие меры в борьбе с перепроизводством вина в Европе. Власти Германии выдали въездную визу вице-президенту Ирана Мохаммеду Али-Бади, который пожелал присутствовать на чемпионате мира по футболу. Центробанк установил курс российской валюты в 26 рублей 86 копеек за доллар, за евро дают 34 рубля 37 копеек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга, подготовленную совместно с нашими томскими коллегами. У нас на связи депутат городской думы Томска Василий Еремин и корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. У нас в студии находится старший преподаватель кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии. И вновь звонок есть от наших слушателей. Доброе утро, представьтесь, вы в эфире.
Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Архипович, Москва.
Да, Николай Архипович.
Значит, уважаемые товарищи или господа, как хотите, 2 года назад, я сам лично слышал, по программе номер один телевидения, наш уважаемый президент сказал, на мое имя каждый год поступает 840 или там 860 тысяч жалоб на незаконные решения милиции, прокуратуры и судов. И до тех пор, пока судья будет несменяемый, и попробуйте, судья принял незаконное решение, что-нибудь с ним сделать.
Что вы думаете по этому поводу, по поводу высказывания нашего слушателя, Александр Григорьевич?
Ну почему? Если судья совершает преступление, его снимают, и я знаю случаи, не будем называть фамилии, в нашей области, в нашем городе увольняют судей.
Если вернуться к тому разговору, который у нас зашел буквально 5 минут назад, у вас были возражения к нашему гостю в Томске. Я попрошу вас их озвучить, если еще не снят этот вопрос.
Ну да, то есть Василий Васильевич назвал меня как бы идеалистом, но я бы просто хотела возразить ему, потому что я как раз предлагаю конкретную программу борьбы с коррупцией, а то, что он говорит о том, что вот, ну, пока мы не победим коррупцию, пока мы не сменим президента, я считаю, ну, это, во-первых, неправильно, потому что я считаю, у нас очень хороший президент, это раз. Во-вторых, идут подвижки о том, что действительно с коррупцией хотя бы говорят о том, что с ней нужно бороться, это два. А в-третьих, я еще раз хочу подчеркнуть, сделайте законодательную базу, введите в уголовный кодекс понятие коррупции, дайте профессиональным работникам, практическим работникам возможность расследовать эти дела. И я уверяю вас, что в течение, ну, я не буду говорить срок, но ближайшего времени уровень коррупции заметно снизится.
Спасибо вам, Александр Григорьевич. И теперь мы предоставляем возможность нашим томским партнерам подвести итог нашему сегодняшнему разговору. Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, что должно заставить государство всерьез заняться продуманной антикоррупционной политикой, а не вот раздувать компанейщину в этом направлении?
Ну, естественно, только народ источник власти, но народ на сегодняшний день этого не хочет. Но я хотел бы сказать, что Сталин тоже был великолепный политик, и Сталин тоже боролся за справедливость. Однако, когда единственным источником всех норм законодательства, всех каких-то определенных кампаний является один человек, это гибель для общества. Поэтому...
И говорить о коррупции это одно, а бороться с ней это совершенно другое.
Конечно.
Ведь если взять в пример несколько последних лет, был ли хоть один факт вообще реальный, когда мы видели, что на уровне государства, на уровне государственных чиновников вопрос коррупции как-то решается? Мы не будем брать оборотней в погонах, которые были во время предвыборной кампании, после них ничего больше не было.
И, возможно, они отпущены уже давным-давно.
Мы не знаем.
Да. Конечно, нет ни одного примера. Хотя, если посмотреть на министров здравоохранения и так далее, когда дочери ходят в таких бриллиантах, которые даже не имеет королева, да, и когда поставляется медицинское оборудование по ценам, которых нет вообще на мировой арене, то возникает вопрос, а куда же тогда смотрит господин Путин за своими подчиненными министрами? Вот в этом вся суть, вседозволенность, она порождает вот то явление, которое называется коррупцией.
Александр Григорьевич в Екатеринбургской студии не может молчать. Извините, пожалуйста, Василий Васильевич, что мы вас прибываем.
Я бы хотел сказать следующее. Понимаете, вот вы говорите, дочь какого-то министра ходит в бриллиантовых серьгах. Пускай кто-нибудь напишет заявление, откуда он взял эти деньги. Если он получил взятку, это дело будет расследовано, и он будет наказан. Понимаете? А иначе это все просто слова.
Это слова и просто обычная человеческая зависть, так вот, если трактовать это вот в общих нормах человеческой морали. Действительно, много мы говорим о коррупции, но действительно мало делается. И когда речь заходит о каких-то громких процессах, как, например, в Волгограде, мы видим, что... просто возбуждается дело в отношении одного конкретного чиновника. Ну, а если говорить о коррупции, то единолично один чиновник из всей городской администрации не может ответить за всю систему. И если коррумпированность есть, то она сложилась как система вот в данном, допустим, муниципальном образовании.
Система коррумпированных связей, соответственно. Один человек коррупционером быть не может, он просто взяточник. А вот если у них организованная группа, с устойчивыми связями, тогда да, есть коррумпированная связь, есть коррупция, есть, но все равно есть конкретное преступление, взяточничество, злоупотребление служебным положением, злоупотребление там нецелевого расходования бюджетных средств, все что угодно, но это преступление должно быть предусмотрено, по нему должно быть проведено расследование, и человек должен быть осужден. Если есть доказательства его вины, если нет доказательств, значит обвинять его в коррупции просто бессмысленно.
И на этом я бы предложила поставить точку, если нечего добавить нашим томским коллегам. Если есть что, буквально в одну минуту просьба уложиться.
Спасибо. Я хотел бы сказать, что сегодня пылятся на полках ОВД тысячи дел о так называемых должностных преступлениях, подходящих под принцип коррупции. Кстати, понятие коррупции определено указом президента Ельцина еще в 1992 году, и он не отменен до сегодняшнего дня. Дело заключается в одном, что сегодня ни губернаторы, ни высшие чиновники не хотят бороться с этим явлением.
Большое представляю вам гостей, которые участвовали сегодня в нашем разговоре. На связи из Томска у нас был депутат городской думы Томска Василий Еремин и корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина. Гости Екатеринбургской студии, старший преподаватель кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии Александр Килин. Я благодарю всех за участие в программе. Ну а нашим слушателям хочу напомнить, что тема коррупции в России будет продолжена в следующем часе утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а сейчас наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 8 июня, четверг.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Света. В 7:30 у меня подъем, в 8 вылетаю на работу, в мыле прилетаю на работу,
начинаются срочные дела, так чисто по работе, да. А я экономистом работаю. И 6 часов у нас вечер. Первым делом мы будем петь песенку нашему управлению про наше начальство. Вечер закончился, все, пошли дальше гулять. 2-3 ночи. Потом с больной головой на работу обратно.
Светлана Долганова, я директор галереи «Окно», искусствовед. И сегодняшние полдня, как ни странно, у меня совершенно не креативные, но, очевидно, совершенно необходимые. Они будут посвящены диспансеризации, потому что всех работников муниципалитетов сейчас посылают сдавать кровь, проверяться у кулисов. Наверное, это надо, хотя у меня складывается ощущение, что нас, наверное, скоро всех в армию заберут. Но зато дальше будет все гораздо интереснее, потому что мы сейчас готовим международный конкурс флористики. В связи с этим я решила сама немножко флористикой позаниматься. В принципе, как бы флористикой любая женщина должна заниматься, потому что где-нибудь в Японии дама вообще не могла выйти замуж без того, чтобы букетик не могла собрать. Вот к стыду своему, у меня еще пока не очень хорошо с этим получается. Я решила это все дело восполнить. Ну, а вечером, если все сложится у меня с флористикой нормально, все-таки я доеду еще до своей портнихи, потому что флористика, флористика, одеваться тоже надо. Моя любимая портниха пообещала мне наконец уже дошить мой летний костюм. Портниха моя работает иногда аж до половины первого ночи, так что, когда мы слепим этот костюм, я так думаю, что после этого мы поедем в какой-нибудь ночной клуб и его отметим.
Музыкальный календарь.
Смысловые галлюцинации – единственная группа, которая примет участие в фестивале «Туборг Гринфес» в 3 из 4 городов России, где пройдет это масштабное музыкальное событие. Уральские музыканты выступят в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Москве. На столичной площадке глюки разделят сцену с британской диско-соул-группой «Jamiroquai». В Екатеринбурге музыканты вместе с братьями Самойловыми из Агаты Кристи будут предварять выступление финской альтернативной поп-рок-команды «Расмус». 14 июня на сцене Дворца игровых видов спорта смысловые галлюцинации исполнят хиты разных лет и песни с последнего альбома «Большие планы».
Большие планы на будущее, идиотские представления, не курящие и не пьющие, без сознания в день рождения. Постепенно сползаем по стенам, падаем, поднимаемся. Уходят, кому надоело, а нам пока это нравится. Большие планы на будущее, ласковые, любящие, сильно действующие, быстро губящие. Большие планы на будущее, большие планы на будущее, ласковые, любящие, сильно действующие, быстро губящие. Большие планы на будущее. За право носить свое имя, и каждый день в голове маленькая Хиросима. Мечты становятся планами, потом душевными ранами, сильно действующие, быстро губящие. Большие планы на будущее. Большие планы на будущее, ласковые, любящие, сильно действующие, быстро губящие. Большие планы на будущее, большие планы на будущее, ласковые, любящие, сильно действующие, быстро губящие. Большие планы на будущее.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о последних событиях из жизни группы «Смысловые галлюцинации». На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Наши корреспонденты расскажут о новых подробностях дела члена Совета Федерации Левона Чахмахчана. Вас также ждет репортаж из Волгограда, где на днях был арестован мэр города Евгений Ищенко. Расследование громких коррупционных скандалов – тема утренней программы «Время свободы». программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Станислав Черков. Мы желаем вам доброго дня.
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит